Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Виктор Косаковский. Мы записали этот разговор на Берлинском кинофестивале после премьеры его документального фильма «Архитектон». Слово «архитектон» использует Толстой в «Войне и мире». «Великий архитектон природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи». А Казимир Малевич называл так «супрематические архитектурные модели». Фильм Виктора Косаковского об архитектуре, но не только. Его можно назвать киносимфонией о камне, о том, как человек строит и разрушает, о зданиях на века и тех, что обречены прожить несколько десятилетий. Мы видим храмовый ансамбль в Баальбеке с грандиозными каменными блоками, разрушенные прошлогодним землетрясением города в Турции, оползни в горах и каменные карьеры, развалины древних городов, работу камнедробилки и свалку, где покоятся останки снесенных домов. Проводником по этому миру камня становится миланский архитектор Микеле де Лукки, строящий в своем саду из булыжников круг жизни, в который запрещено вступать человеку. Де Лукки считает, что необходима новая идея красоты. Фильм завершается его диалогом с Виктором Косаковским о возможностях и банальности архитектуры, о вульгарном бетоне, который уродует среду обитания. Живущий в Берлине петербуржец Виктор Косаковский развивает в своих документальных картинах идеи Артура Кёстлера, считавшего человека ошибкой эволюции. Одна из главных тем его кинематографа – варварское отношение людей к планете Земля, ее обитателям и ресурсам. В 2020 году вышел фильм «Гунда», названный в честь норвежской свиноматки, у которой отобрали поросят. Косаковский, убежденный веган, считает, что истребление миллиардов коров, свиней, куриц и других животных является ничем не оправданным преступлением перед нашей планетой. Фильм «Акварель» был посвящен величию водной стихии, зачастую мстящей людям за недальновидность и безрассудство. Камни в архитектоне сродни воде, они обладают душой, они прекрасны, но могут и наказать человечество. Землетрясения в Турции демонстрируют, что земля способна стряхнуть с себя людей и муравьев, возомнивших себя ее хозяевами. Виктор Косаковский говорит, что когда Россия напала на Украину, он решил отказаться от съемок фильма об архитектуре, но потом передумал, потому что фильм тоже посвящен войне, которую мы все ведем против природы. В прологе мы видим разрушенные войной жилые дома и православный храм в Украине. Война – преступление, но мы все убийцы, если считаем, что живые существа могут быть истреблены ради нашего пропитания. В начале разговора я напомнил Виктору Косаковскому о документальном фильме «Воспоминания о будущем», пользовавшемся огромным успехом в СССР 70-х годов. В нем выдвигалась гипотеза, что Баальбек построили инопланетяне.
Почему эта идея про инопланетян? Потому что действительно со всей нашей сегодняшней технологией мы не можем это повторить. Мы не можем даже поднять вот эти мегалиты, которые у меня в картине, мы не можем их даже поднять. Мы не только не можем понять, как они это сделали, какую технологию, но мы даже поднять их не можем со всеми нашими кранами. Мы не можем это даже поднять. Но интересно даже... Надо понимать, что этот человек 30 лет откапывал. Это же было завалено...
Третий вытащили не так давно уже, где-то в 21 веке откопали.
Да-да-да. Mm-hmm. Вот он откапывал 30 лет. И потом рядом оказался еще один. Mm-hmm. И он продолжает сейчас откапывать его. Но поразительно, что люди не обращают внимания особенно. Потому что это же меняет историю. Потому что мы-то думали, архитектура началась с греков или там с римлян. Но это же не так. Потому что идея о том, что пирамиды строили рабы... В Баальбеке ты видишь, что это просто чушь. Потому что, когда на мегалите делаются ювелирные узоры, рабы это не могут делать. Это могут делать мастера. Потом я стал читать Платона. И там диалоги Платона. Сократ гуляет вокруг Афин и говорит своему товарищу: «Смотри, Какие красивые руины. Кто же их построил, мы не знаем. С какой целью их построили. Ну, выглядит красиво. А потом он говорит, а чем ты занимался вчера? А я вчера трактовал Илиаду. Да, и как? Много было людей? Да, 30 тысяч. 30 тысяч слушали Илиаду. Я просто думаю, какая должна быть культура, что люди пришли смотреть не футбол или поп-звезду, а пришли 30 тысяч человек слушать Илиаду. И вопрос у меня. Были микрофоны, динамики. Я решил это проверить. Я пошел искать. Оказалось, слава богу, есть такой Максим Голубец, человек, который просто энтузиаст. У него каталог своих открытий. 1200 открытий он совершил. Преантичная архитектура. В одной только Турции 700 амфитеатров. От 5 до 20 тысяч мест каждый. И во всех мы были, куда бы мы ни приезжали, в центре амфитеатра есть такой камень в центре. И если ты встаешь на этот камень, ты говоришь даже шепотом, а слышно на самом верху. Вот это называлось архитектура. Сегодня говорят, ну, это сделано рабами. Наоборот, это сделано мастерами. У меня профессиональная группа, да? Вот у меня суперпрофессионалы. Ты смотришь наше кино и понимаешь, что это сделано людьми, которые понимают профессии. Но все равно каждый из них раз или два в день совершает ошибку, да? И я тоже. Это называется человеческий фактор. Но если ты берешь мегалит 20 метров длиной, 5 метров толщиной и шириной, и начинаешь на нем делать узоры, значит, ты знаешь, что ты не разрушишь, что ты сделаешь правильно, да? Ты должен быть невероятным мастером, верно? То есть идея о том, что мы поступательно развиваемся, это неправда. Это, может быть, была пандемия, может быть, астероид, может быть, если у них была такая технология разрезать камни как бумагу. Может быть, у них была тоже какая-то атомная бомба и какой-то был идиот, который грозил всем как атомной бомбой.
Есть такая версия, да, что была ядерная война.
Да, может быть, потому что ведь, понимаете, археологи находят кастрюльки, они находят чашечки, ложечки, ножички, и поэтому мы выстраиваем идею об истории, да? Я хочу спросить, а где краны? Где вот эти краны, которые выдалбливали эти мегалиты из скалы? Куда-то они растворились. Значит, у них была технология не механическая. Может быть, ультразвук. Может быть, что-то угодно. Как мой герой Абдул-Афис говорит, Лазар, а Микеле просто смеется. Потому что, может быть, это абсурд, может быть, правда. Мы не знаем. Мы просто не знаем. И вот вы обратили внимание, Микеле считает шаги. 50 шагов. От какой-то невероятной древности до какого-то современного маразма, который называется современная архитектура. 50 шагов. 1000 лет можно пройти вот на эти 50 шагов.
Но я хочу сказать все-таки доброе слово в пользу бетона, который вы так отрицаете.
Он хорош для бункера. Вот чтобы спрятаться от бомбы, нужно построить бетон. А если вы хотите, например, сделать мемориал, вот здесь мемориал Холокоста. 500 метров от того места, где мы говорим. Мемориал Холокоста сделанный из бетона. Открыли его в 2005 году. Он уже потрескался. И чтобы он не развалился, его зажали железными рамами. Потому что он разваливается. Современный бетон – это не римский бетон. Римский цемент существует вот уже 2000 лет. Мы потом потеряли рецепт цемента. Мы потеряли его на 1500 лет, больше. Потом его нашли. Но нашли не полностью. И поэтому наш цемент живет 80 лет. Ну, 100, может быть. Не больше. И только в 23-м году ученые поняли разницу между римским и современным цементом. Оказывается, в римском цементе еще был один биологический элемент, который, когда дождь разбивал структуру, разбивал эту постройку, она заживляла его. Мы поняли это, но как это сделано? Мы еще до сих пор не знаем. Цемент и бетон раньше мы использовали для основания, для basement и для каких-то связующих конструкций. Я понимаю, что где-то там канализации, где-то там какие-то невероятные мосты, там сооружения, нам нужен цемент. Но сейчас же все мы делаем из цемента, все. Любые все стены, все вокруг вот нас, оно сделано из цемента. И оно не простоит больше, чем 40 лет. Средняя продолжительность жизни зданий из цемента сегодня 40 лет. В одной Англии разрушили 50 тысяч зданий в прошлом году. В Европе несколько сотен тысяч зданий разрушено в прошлом году. Средняя продолжительность жизни 38 лет. В Америке разрушается половина Вашингтон-ДС за один год. То есть эта идея капитализма построить и разрушить, но производство цемента это 8% CO2, только производство цемента. А само строительство 38% pollution планеты. Когда говорят там, это дорого строить Баальбек, надо делать sustainable architecture. Баальбек это sustainable architecture. Это дорого сейчас, но бесплатно твоим внукам и правнукам. Ты построишь один раз из камня. Но это будет бесплатно для твоих. Они будут только оберегать это и хранить, потому что они будут видеть красивую архитектуру. Им останется только это любить и оберегать. Но если мы дешево строим архитектуру из бетона, то нашим детям нет никакого эмоционального отношения к этому, кроме как пренебрежения к этому уродству. И они это снесут и будут опять вынуждены строить. То есть в результате то, что мы называем sustainable, на самом деле дорого. Я хотел начинать этот фильм в Петербурге. Он назывался «Град Петров». Я хотел, когда умер Андрей Павлович Петров, я хотел сделать фильм на музыку Петрова про наш город, про Петербург. У нас есть там Сокуров, который борется за город, который отстаивает каждое здание. И есть еще группа людей вокруг него, которые страдают, которые просят наложить мораторий на любое строительство, хотя бы на 5 лет, хотя бы остановиться и подумать, что, черт побери, мы делаем. Ну, конечно, никто не слушает. Но я, естественно, не нашел денег в России, чистых денег. Конечно, там нашлись люди, предложили мне деньги. И, конечно, надо было что-то вернуть. Или откатить половину обратно, или потом вовремя выслужиться и во время каких-то голосований высказаться. Но я отказался от этого. Поэтому мне пришлось начинать в Европе. Но оригинально я хотел делать про Петербург. Потому что Петербург, кстати говоря, полон тайн. Абсолютно. Но это уже другая история. Я не знаю, стоит ли об этом начинать. Я надеюсь, я когда-нибудь все это кончится, весь этот катастрофа. И я смогу вернуться в родной город. И смогу вернуться и сделаю. Я чувствую себя должником перед городом. Я хочу сделать гимн городу, великому городу.
Я хотел про бетон сказать два слова просто в пользу, потому что все-таки великие художники и архитекторы работали с бетоном. Оскар Немайер, Пьер Луиджи Нерви, а вот эти замечательные поменники в бывшей Югославии, вот эти вот партизанские монументы, они сделаны из бетона, да? А вообще вся бруталистская архитектура, то есть если за это берется, за этот материал большой художник, из этого можно что-то сделать.
И вот что вот вы видите в архитектоне. Вы видите это невероятное здание, сделанное из бетона. Вы видите, во что оно превратилось? Вот оно во что превратилось. Это памятник и великой талантливости, и маразма. Одновременно. Вопрос в размерах. Сахар хорош по выходным. Но когда твоя бабушка хочет, чтобы ты ее любил, она дает тебе каждый день конфету, чтобы ты ее любил. Втихаря от родителей. Она не думает, что потом, через 50 лет, у тебя будет диабет. Когда политики хотят, чтобы мы их любили, они строят в центре города небоскребы, чтобы мы думали, что они хорошие политики. Они не понимают, что через 40 лет их дети будут сносить эти дома в ужасе. Но сейчас, если мы приглядимся, даже в не только в авторитарных странах, но даже в демократиях все политики соединены со строительной индустрией. Я не буду называть мафией. В каких-то странах даже с мафией. И я, занимаясь этим 11 лет, общаясь с несколькими десятками самых выдающихся архитекторов мира, заметил, что они не понимают проблемы. Они не понимают, что за последние 2 года мы произвели бетона столько же, сколько вся история Соединенных Штатов Америки за предыдущие 100 лет. Они не понимают, что мы произвели бетона столько за 1 прошлый год, что можно построить стену высотой 1000 метров и толщиной в 1 метр вокруг всей Земли по экватору. Вот это размер. И когда возьмешь каталог любого знаменитого архитектора, то ты заметишь, что мы знаем великих архитекторов по их единичным зданиям. Ах, вот такое-то имя. Вот это кривое тут стоит. Это вот он великий. Но если ты посмотришь на его каталог и посмотришь, что он сделал...
Там будет много мусора.
Там будет 90% мусора. Знаете, самое интересное. Я написал письмо сотне великих архитекторов мира. Я сказал, в Берлине есть место. Называется Темпельхоф. Это был аэродром. Это был мост.
Аэрлифт. Да.
Теперь там ничего нет. Город, жители города встали против. Они сказали, мы не хотим ничего. Оставьте это в покое. И временно отложили этот вопрос решения. Но я понимаю, что деньги победят. И рано или поздно там построят небоскреб. Построят шоппинг-центры, построят коммерческие здания, построят офисные здания. Построят. Я подумал, а что если предупредить это? Я послал фотографию этого места. Послал сотни самых великих сегодняшний день архитекторов и сказал, рано или поздно это место будет застроено. Что если мы предложим Берлину что-то по-настоящему интересное, что-то по-настоящему важное, что будет важно несколько 100 лет вперед? Что бы вы думали, надо построить? Мы не можем построить Саграда Фамилию. Саграда Фамилию, наверное, последний собор, который мы построим в человечестве. Мы не можем построить мечеть или темпл. Мы не можем, потому что общество уже мультикультурное. Но что тогда, если на протяжении последних 100 лет архитектура европейских, по крайней мере, городов была построена по принципу, в центре стоит собор и расходится от него. Что сейчас могло бы быть центром нового города? Доминантой нового города? Что? Какое здание? Ну, и я получил ответы. До смешных. То центр пластической хирургии, фитнес-центр. Конечно, кто-то сказал музей, кто-то сказал библиотека, кто-то сказал... Это понятно, очевидность. Кто-то сказал университет. Но они не смотрят вперед. Мы когда-то думали, офисные здания им важны, да? А теперь кому они нужны, да? Мы когда-то думали, школы важны. Через 30 лет ученые утверждают, не будет школ. Потому что школа подавляет индивидуальность, в конце концов. Когда ты думаешь, что университеты важны, но теперь понятно, что ты можешь слушать самых великих профессоров у себя дома. Библиотека у тебя в телефоне, да? Библиотека останется для академиков. Музей. Но если построить музей из цемента, вот как я уже привел пример, ты не можешь поставить голову Нефертити, которая 1000 лет, и окружить его бетонной стеной, которая проживет 80 лет. То есть кто-то пошел на минус архитектуре, сказал, не нужна архитектура, нужно просто пускай люди гуляют. Но тогда это парк. А Микеле сказал, этого мало. Надо наоборот сделать. Надо сделать так, чтобы человек не мог войти в это место. Надо так сделать, чтобы это было бельмо в глазу. Чтобы мы не забывали, что природа важная, что мы только часть природы. И пускай дышит это место. Пускай дышит, как легкие города.
То есть он хотел из Темпельхофа сделать как бы вот большой и, вот, этот
вот круг. Вот этот круг,
который...
да. Ага. Вот в чем суть. Вот в чем суть. Поэтому, для примера, он сделал это у себя дома. И поэтому я приехал к нему. Ну и самое еще, почему я выбрал его, по нескольким причинам. Конечно, он кинематографичен, да. Есть люди, которые, конечно, больше эрудиции, говорят красиво, но... Вот в нем есть кинематографичность. Он как выглядит пророк.
Он как Лосев, герой вашего первого фильма.
Да, да. И каждое его движение, ты даже со спины видишь, что он заплакал. Ведь он не знал, куда его везут. Я закрыл ему глаза. Мы прилетели в Ливан. Мы сели в машину. Мы поехали. Потом я закрыл ему глаза и сказал, Микеле, ты не знаешь, куда мы едем. Ты не знаешь, что я тебе покажу. Я поставил камеру за спиной и открыл ему глаза. И он подошел, и ты даже не видишь его лицо, Но ты видишь, что он заплакал, подойдя к этому мегалиту. То есть в нем все тело говорит. И потом еще главная причина, по которой я обратился к нему и выбрал его из сотни великих архитекторов мира. Потому что он сказал, мне стыдно, что я строю небоскреб в центре Милана. Вот я думаю, это самое главное сейчас. Если мы уважаем природу, и если нам стыдно за то, что мы делаем, у нас есть шанс.
Ну, это один слой вашего фильма, но есть не связанные даже с архитектурой. Это фильм о том, что Земля живая, живой организм. И даже камни, они как в акварели вода, да, они текут, живые, они текут.
Они текут, они летают. Я понимаю, что у меня есть вот эта способность видеть что-то такое, что нормальный человек не видит. И поэтому мне очень хотелось поделиться. Мне очень хотелось поделиться с людьми. Я же знаю, что это живое. Я даже знаю. Я покажу вам.
У камня есть душа.
Ну вот, да? Вот, смотрите, если подойдя к нему, ты заплакал, да? Я помню мое чувство, когда я приехал на мыс Горн 15 лет назад и снимая «Антиподы», и смотрел на этот последний камень Южной Америки. И я трепетал. Мы же знаем Южную Америку по карте, да? По глобусу. Ты знаешь, вот этот вот тип, такой вот этот вот мыс Горн. А я стоял на этом последнем камне и рыдал, потому что ты всегда видел это на карте, да? А тут вот он стоит и океан. И два океана. Слева и справа два. Два океана бьются об этот камень. Один слева, а другой справа. Один тихий, один атлантический. Невероятное, невероятное чувство.
Ну вот об этой жизни камня я хотел поговорить чуть больше, потому что это ведь идея, которая взрывает патриархальное сознание. В предыдущем фильме вы рассказали людям о том, что то, что они считают едой, да, это живые существа с душой, сознанием и, может быть, даже лучше тех, кто их пытается съесть, да? А здесь вы говорите о том, что земля, которую они топчут, да, тоже в каком-то смысле лучше их, больше, интереснее со своей душой. Это такая идея, которая даже для многих просто совершенно не сумасшедшая. Да? Ну, правильно я ее сформулировал в общем чертах?
Знаете, есть книга «Идиот», да? И все цитируют фразу оттуда, что красота спасет мир. Но в книге «Идиот» есть намного более существенная фраза, на мой взгляд. Там написано такое: я не понимаю, как люди могут видеть дерево и не быть счастливыми, что видят его. Мы могли не родиться, да? Больше шансов не родиться, чем родиться, да? И мы все-таки родились. Мы могли не проснуться. Как говорил Лосев, почему я родился тогда, а не тогда? Я же себя не рожал. Мы могли родиться украинцем, например, да? И тогда бы мы отстаивали права украинцев. Мы могли родиться чеченцем. И тогда, 20 лет назад, мы бы стояли за чеченскую народ. Мы могли родиться в прошлом веке. То есть, если ты не знаешь, когда ты родился, и не решаешь этот вопрос, почему ты можешь позволить себе не любить другого человека? Ведь ты мог родиться этим человеком. Если бы мистер Путин родился украинцем, случайно, он же сейчас был патриотом Украины, да? Наверняка. Мы же даже в Москве живешь, за «Спартак» болеешь, в Питере живешь, за «Зенит» болеешь. Так ведь? А мог бы же родиться наоборот. Мог бы родиться в Украине, например. И тогда все боль украинского народа была бы твоей болью, да? Ты же не решаешь. Как же можно этого не понимать? Как же можно не понимать, что мы только часть этого мира? Как же можно не понимать, что все, что мы делаем, каждый день. Вот вы берете интервью каждый день. Значит, вы кто? Журналист. Я снимаю каждый день. Значит, кто я? Оператор, режиссер. Кто-то бегает с мячом. Значит, кто? Футболист. Но вот кто мы все вместе, как человеки, как существо биологическое, как животное? Кто мы? Что объединяет нас? Есть одна рутина, которая нас объединяет. Мы каждый день убиваем. Мы убиваем 1 000 000 000 свиней в год. Мы убиваем 500 000 000 коров и овец в год. Мы убиваем 60 000 000 000 куриц в год. Мы убиваем 2 000 000 000 рыб в год. Каждый день, каждую секунду мы убиваем. Это наша рутина. мы даже не обращаем внимания. И поэтому, когда мы убиваем соседа, мы удивляемся. А чему он удивляется? Это наше нормальное состояние убийства. Надо читать Толстого, его последние статьи. Например, «Первая ступень». Когда он говорит, если мы хотим вырваться из этого лабиринта, война и мир, война и мир, нам надо прекратить убивать. И, кстати говоря, сказано «не убей», сказано «не убей человека», сказано «не сказано не убей человека», сказано «не убей».
Вот у вас в фильме есть «Убийство дерева», «Убийство прекрасного
Убийство прекрасного дерева, да. Но почему-то люди это не понимают. Я еще раз хочу им сказать. Если вы думаете, что вы самое главное на Земле, то вы должны понимать... Есть люди, которые верят в эволюцию, что мы на вершине эволюции. Но если вы верите в эволюцию, вы должны знать, что мы только часть эволюции, что завтра будет более совершенное существо. А это более совершенное существо может оказаться умнее нас и агрессивнее нас. И оно возьмет нашего ребенка и поставит на новогодний стол, как мы сейчас ставим поросенка на стол. Если мы не прекратим убивать, если мы не исключим это из нашего поведения, акт убийства, мы будем продолжать убивать. Удивляются, что убили Навального. Его убили 3 года назад, когда арестовали. И тогда весь народ должен был встать. Весь мир должен был встать. Сейчас президенты стран мира встают и кричат, как это так? Убили Навального. Его убили тогда. Надо было тогда вставать. И тогда надо было говорить, нет, не имеете права. Сейчас вы арестованы, сидят в заключении. Мы что ждем? И когда их убьют, их сотни там, политзаключенные. Мы будем ждать, когда кто следующий, да? И тогда мы скажем, убили вот. Да, это как замедленная съемка в кино, да? Пуля уже выпущена. И теперь мы растянем ее на 3 года. Вот она медленно летит. Мы знаем, куда летит. Мы точно знаем, в чью голову она летит. Мы точно знали, почему его отправили на север, Навального. Мы знали, конечно, чтобы убить. А теперь мы встали весь мир. А зачем мы встали? Чтобы оправдать наше бездействие.
Трусость. Свою трусость и бездействие.
Оправдать наше бездействие. Надо было вставать тогда. Когда он прилетел, надо было всем встать и сказать, не троньте. Он ничего незаконного не сделал. Он просто говорит. А мы промолчали. И теперь, чтобы оправдать наше ничтожество, мы все кричим и плачем.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был режиссер Виктор Косаковский. Мы говорили о его фильме «Архитектон». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.